Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Кому благоволит Бог?
Стремясь знать Бога больше и больше, откроем Слово Божие, 10 главу книги «Деяния апостолов». И сегодня мы будем исследовать стихи с 1 по 8. Вообще 10 глава сообщает о встрече Петра и Корнилия, язычника, римского воина Корнилия. И значение этой встречи весьма велико не только для книги «Деяния», но и для всей, можно сказать, церковной истории. Хотя раньше Филипп уже благовествовал язычнику, эфиопскому вельможу, вот это благовестие, оно не получило широкого резонанса, оно происходило на дороге и не привело к какому-то обсуждению произошедшего, к широкому обсуждению произошедшего. А вот именно свидетельство Петра Корнилию, общение Петра с Корнилием, вот оно как раз и стало, знаете, таким знаковым событием во взаимодействии евреев с язычниками, в принятии язычников в церковь, в изменении мышления евреев, которым следовало понять, что церковь переходит от однонародной к международной. Только после встречи Петра с Корнилием, обсуждение данного вопроса, 11 глава об этом повествует, в Иерусалиме стало проходить очень живо, и Петра даже сначала обвинили в том, что он вообще с Корнилием общался. И когда Петр все объяснил, тогда братья и апостолы пришли к выводу, шокирующему для них выводу, для нас такому простому, для них шокирующему. Видно, и язычникам дал Бог покаяние к вечной жизни. Это было, знаете, что-то новое для них, удивительное, необычное. Итак, столь знаковое событие, как принятие язычников в церковь, началось так. Деяния 10:1-8. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник, из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: Что, Господи? Ангел отвечал ему: Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию». Вот так начинается широкое проявление единения между евреями и язычниками в церкви. Ну, вы знаете, что я уже много об этом говорил, между евреями и язычниками Бог установил серьезный барьер. Через Авраама обрезание, да, через Моисея многочисленные заповеди о чистой и нечистой пище. Евреи не ели многое из того, что вкушали язычники. Заповеди, касающиеся одежды, там, знаете, видов тканей, из которой может состоять одежда у евреев. Не носили одежду, которую многие язычники носили. И заповеди о ритуальной чистоте. В общем, запрет также на брак с язычниками. В общем, Бог отделил, вот установил заповеди, с помощью которых отделил евреев от языческого мира, дабы между ними проходила граница. Это была очень важная граница, потому что до пришествия Христа у Бога был замысел, основной замысел Бога состоял не в том, чтобы распространить Слово о Нем по всему миру, а до прихода Христа основной замысел Бога состоял в том, чтобы сохранить от языческого влияния избранный им народ. И вот эти отделяющие заповеди играли здесь важную роль. Они напоминали евреям также о необходимости чистоты, святости пред Господом. И, конечно же, вот это отделение народа имело большое значение, потому что именно из этого народа должен произойти Мессия. Если бы Израиль слился с языческими народами, то, конечно же, пророчество о пришествии Мессии не могло бы осуществиться. Итак, до пришествия Христа, до основания церкви, Бог сам установил заповеди, отделяющие евреев от язычников, дабы сохранить свой народ. Что же сделали с этими заповедями сами евреи? Ко времени пришествия Мессии и уже времени образования церкви, под руководством своих религиозных лидеров, фарисеев, евреи довели эти заповеди, ну, можно сказать, до абсурда. Фарисеи точно довели эти заповеди до абсурда. Эти заповеди об отделении, о ритуальной чистоте, об омовении рук напоминали о необходимости содержать сердце в чистоте. Фарисеи же, позабыв о сердце, которое у них было завистливым, лукавым, гордым, надменным и лживым, позабыв об этом всем, никогда не забывали об омовении рук и другой внешней стороне закона, делая фокус только на внешнем. Поэтому Христос их обличал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренние чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Матфея 23, 25, 26. Чистые руки, отделение от язычников и грязные греховные сердца. Соблюдая внешнюю вот эту форму, что интересно, фарисеи учили и шли еще дальше. Они не только, не заботясь о сердце, фокусировались на внешнем, думали, что сейчас они святые. Они говорили, что это им вообще вечную безопасность обеспечивает. Они учили, что тот, кто обрезан и соблюдает все заповеди, вот это о внешней чистоте, никогда не попадет в ад. Говорили, Авраам сидит у ворот ада и не пускает туда ни одного обрезанного. Они были полностью уверены в своей вечной безопасности на основании внешней формы религии, обряда, вот этого понимания внешней стороны ритуальной чистоты. Омовение рук, омовение одежды, соблюдение закона о чистой и нечистой пище – все это их убеждало в собственной безопасности, в то время как их сердца были необращенными, невозрожденными, греховными. И знаете, что это еще производит? Это всегда бывает так. Как только какая-то религиозная группа начинает очень строго делать акцент на какой-то внешней стороне святости, забывая о сердце, а это всегда бывает так, вот ну всегда бывает так. Если на внешней стороне делают акцент, всегда сердце теряется. Так устроен мир, так устроен человек. Такими были фарисеи. И когда какая-то религиозная группа делает акцент на внешней стороне благочестия, сердце теряется, и происходит вот что. В этом сердце созревает, вырастает очень резкое, негативное, презрительное отношение к тем, кто эту внешнюю форму не соблюдает. Фарисеев не раздражали другие фарисеи, которые лживые, лукавые, это все их не раздражало. Их даже саддукеи не раздражали, которые вообще в воскресение мертвых не верили, в духовный мир, в ангелов не верили. Все это их не раздражало. Их знаете, кто раздражал? Иисус Христос. И чем? Тем, что Он рук не омывал. Тем, что Он не соблюдал внешнюю сторону, на которой вся их религия и построена. Вся ложная религия во всем мире всегда построена на внешней обрядовой стороне. Итак, ко времени пришествия Христа и установления церкви евреи под руководством фарисеев презирали, ненавидели тех, кто не соблюдает внешнюю форму их религии. Даже сами фарисеи, они, знаете, они презирали не только язычников, они презирали других иудеев, обрезанных иудеев, которые все вот эти тонкости закона не исполняли. Знаете, как они говорили о них, Иоанна 7:49? «Этот народ невежда в законе, проклят он». Проклятые, несчастные, невежды в этой всей тонкости внешней формальной религии. Вот так они даже к иудеям, фарисеи относились, которые не соблюдают все тонкости их внешней формальной религии. А как они относились к язычникам? Ну, язычники вообще у них ужас вызывали, ужас, потому что они даже не знали о внешней стороне закона, не обрезанные, далекие от внешней стороны закона. Они ненавидели язычников лютой ненавистью, называли их псами, соломой для ада. И среди язычников они особенно ненавидели римских оккупантов, римских солдат. Это язычники, псы, солома для ада, которые еще имеют наглость угнетать, подавлять богоизбранный народ. Вот в каком состоянии находились евреи. Ненависть к язычникам. Негативное отношение, особенно к римским воинам. Разве сегодня не повторяется подобная ситуация? Разве сегодня среди относящих себя к последователям Христа вы не увидите людей, которые сфокусированы на внешней форме, сфокусированы на обряде, на каких-то небиблейских традициях, выдуманных людьми? И вот что интересно, они придумывают эти всю внешнюю сторону святости, забывая о сердце, и также крайне негативно, раздраженно, с презрением, с надменностью смотрят на тех, кто эту выдуманную ими внешнюю сторону святости не соблюдает. Если бы у сторонников подобных взглядов спросить, а может ли Бог благоволить к человеку, совершенно не соблюдающему ваших внешних религиозных правил? Их ответ был бы очень коротким. Их ночью разбуди, они скажут: нет, никогда Бог не может быть близок к таким людям. Евреи были уверены, Бог не может приблизиться к человеку, который не обрезан, не омывает рук, не придерживается законов о чистой и нечистой пище. Бог далек от таковых. Бог не слышит их молитв. Они сами были в ужасе от этих людей и думали, что Бог также в таком же ужасе от них. Такое же презрение, как и они, Бог испытывает к ним. В общем, по мнению евреев, самый удаленный от Бога человек, который будет находиться в самой глубине ада, это язычник и римский оккупант, римский воин. Это самый удаленный от Бога человек. Но по Божьему замыслу, именно такой человек, самый худший в их глазах, оказался самым близким к Богу, как видно здесь в 10 главе. Господь любит благоволить к тем, кого увлеченные внешней религией обряда считают бесконечно удаленным от Него. И Лука очень убедительно показывает это на примере Корнилия. Первый стих. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским». Прежде всего, обратите внимание на место, в котором Господь через ангела проговорил Корнилию. Это город Кесария. Город был основан в 4 веке до Рождества Христова. Был основан как небольшая финикийская гавань на Средиземном море. Город носил название Стратонова башня. Ирод Великий переименовал его в Кесарию в честь кесаря, римского императора Августа, и создал в этом городе крупный порт. Население численностью около 50 тысяч человек, по тем временам это считался очень большой город, состояло в основном из греков, римлян и иудеев. Соответственно, в этом городе находились храмы в честь богов греко-римского пантеона и синагоги. Ну, конечно, доминировала греко-римская культура и доминировала греко-римская религия. Боги греко-римского пантеона. Именно в Кесарии располагалась резиденция римского прокуратора Иудеи. Когда Пилат был при власти, его резиденция была в Кесарии, и он оттуда приезжал на праздники в Иерусалим, он оттуда приехал на Пасху, где судил Иисуса, и затем назад вернулся в Кесарию. Кесария – это резиденция римского прокуратора Иудеи. В этом городе был построен огромный амфитеатр. Он, кстати, отреставрирован в наши дни, и туристы любят посещать это место. И в этом амфитеатре ставились театральные постановки. В общем, большой город, находящийся под влиянием языческой культуры. Центр римской культуры. Там прокуратор Иудеи, там храмы, там театр. Языческий в большинстве своем город. Что же получается? Получается, слова первомученика Стефана получают еще одно подтверждение. Бог обращается к человеку на всяком месте. Не в храме, к нему говорит ангел, и даже не в Иерусалиме, а в языческом городе Бог обращается к Корнилию. Сам Корнилий, язычник, который служит в языческой оккупационной армии, захватившей Палестину. Для охраны резиденции римского прокуратора в Кесарии располагался гарнизон с лучшими воинами. Корнилий командовал сотней, входившей в италийский полк, насчитывающий 600 человек. Из 10 полков состоял 6-тысячный легион. Служить в римской армии для язычников считалось очень престижным делом. Даже обычный рядовой воин получал достаточно средств для пропитания, для жизни, а сотник получал в 15 раз жалование, в 15 раз превышающее жалование рядового. Это был человек, занимающий высокое положение, с высокой зарплатой, с высоким жалованием. Римские воины обычно обращались с местным населением грубо и бесцеремонно. Известно, что рядовой мог просто заставить любого прохожего выполнять какую-то работу, нести его груз. Помните, римские воины заставили Симона Кириянина нести крест Иисуса. Малейшее восстание против римских властей воины подавляли с особой жестокостью, чтобы другим было неповадно. Чем более жестко они подавят, тем они понимали, дальше меньше работы будет им. Поэтому, когда среди римского военного персонала появлялись люди благочестивые, относящиеся к евреям и к их религии хорошо, это выглядело очень необычно. И вот как раз Корнилий оказался таким человеком. Второй стих. «Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Словами «благочестивый и боящийся Бога» обычно обозначали язычников, которые не стали прозелитами в полном смысле этого слова. Их называли прозелитами у врат. То есть, да, они оставили свою языческую религию, да, они признали Бога Израиля, да, они поклонялись Ему, но они еще как бы не прошли вот обрезание, не приняли крещение, не стали прозелитами в полном смысле этого слова. И Корнилий был таким прозелитом у врат. Римские воины часто переезжали с места на место, не имели семьи, вели развратный образ жизни, сожительствуя с наложницами и блудницами. А Корнилий представлен как поклоняющийся истинному Богу вместе со своим домом. Под домом подразумеваются не только члены семьи, но и слуги, и рабы. Неизвестно, был ли Корнилий женат, но ясно, что аморальный образ жизни не вел. Творивший много милостыни, то есть он посещал синагогу и щедро жертвовал, помогая нуждающимся иудеям. Всегда молившийся Богу, вместо того, чтобы молиться идолам, он молился истинному Богу в те часы, которые были предусмотрены для иудеев. Так, что же получается? В Кесарии, вне храма, не принявший даже обрезание, вне основных обрядов иудаизма, язычник, не имеющий плотской связи с Авраамом, он не мог сказать «мы семя Авраамова», он не мог гордиться тем, чем гордились многие евреи, это был один из основных предметов их гордости «мы семя Авраамова». Он язычник. Этот человек получает от Луки такую прекрасную характеристику. Читая Евангелие от Луки и книгу Деяния, мы замечаем, что религиозные вожди Израиля, книжники, фарисеи, первосвященники, никогда не получали столь доброй характеристики от евангелиста Луки. Он всегда представляет религиозных вождей Израиля лукавыми, коварными, лживыми, лицемерами, поверхностными, нечестными людьми. Получается, что язычник, необрезанный язычник-оккупант, лучше еврея-первосвященника. Это, конечно же, ошеломляющая весть, которую до нас Лука доносит здесь очевидно. Теперь нам необходимо ответить на достаточно сложный вопрос. Был ли Корнилий верующим? Или он был неверующим? Можно ли сказать, что он был спасенным Ветхого Завета? Сложный вопрос, друзья. Согласно первой точке зрения, Корнилий не был спасен. На это указывают, скажем, 6 стих 10 главы. Здесь такие слова: «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». 11 глава, стих 14. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». На основании этого стиха делается вывод, что Корнилий только нуждался в спасении, но не имел его. Данную точку зрения подкрепляют порой еще и тем фактом, что в конце 10 главы Дух Святой сходит на Корнилия и на его домашних, он принимает водное крещение. В общем, достаточно много прекрасных толкователей Писания считают, что Корнилий был неверующим. Корнилий был неверующим и уверовал только после встречи с Петром. Согласно второй точке зрения, Корнилий уже был верующим Ветхого Завета, но еще не вошел в сферу новозаветнего спасения. Он еще не знал так ясно о Мессии Израиля, и поэтому еще не вошел в сферу новозаветнего спасения. В пользу того, что он был верующим, приводятся следующие аргументы. Он творил много милостыни, поклонялся Богу. И доказательством того, что Господь принимал его поклонение, звучат слова ангела в 4 стихе: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». На наш взгляд, последняя точка зрения более согласуется с богословием Нового Завета, потому что Слово Божие утверждает, что необращенный грешник не любит Бога, не ищет Бога и не может творить дела, угодные Господу. Вспомните сказанное в 3 главе послания к римлянам. Здесь описываются все необращенные люди такими словами. Римлянам 3, 10, 18. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». В послании к Титу Павел говорит о себе и о всех неверующих так: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Тит 3:3. Согласитесь, описание Корнилия и описание неспасенного грешника – это полная противоположность. Очень большой контраст. Поэтому мы считаем, что Корнилий уже был верующим Ветхого Завета, хотя и не стал прозелитом в полном смысле этого слова, оставался необрезанным. Такими же верующими Ветхого Завета, но не ставшими прозелитом в полном смысле этого слова, были такие люди, как, например, вавилонский царь Навуходоносор, Даниила, 4 глава, или сирийский военачальник Нейман, 4 Царств, 5 глава. Ну а тот факт, что Дух Святой сошел на Корнилия, не доказывает, что он был до этого неверующим. Вы же понимаете, что это был переходный период между Ветхим Заветом и Новым Заветом, и поэтому многие люди уже были верующими, а потом на них сходил Святой Дух. То же самое, например, произошло с апостолами. Они уже были верующими, уже спасены были, но в день Пятидесятницы на них сошел Дух. Также я думаю, что и Корнилий уже был верующим Ветхого Завета, но когда он узнал Евангелие, тогда он вошел в сферу новозаветного спасения. Возможно, из его дома были неверующие, и они вообще обрели спасение. И Дух Святой сошел на них, что было доказательством для Петра, что и язычникам дал Бог покаяние к вечной жизни, что и язычников Бог принимает в свое царство, принимает в свою церковь. Итак, к верующему Ветхого Завета является ангел, чтобы направить его в сферу новозаветнего спасения. Корнилий еще не знал новозаветного Евангелия, он не знал вести о распятом и воскресшем Мессии, стих 3-6. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона кожевника, дом которого находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Ангел является Корнилию и говорит: «Пошли людей к Петру, Петр придет к тебе и скажет Евангелие, и спасешься». Слушайте, ангел, зачем так все усложнять? Ты что, не можешь сам Евангелие рассказать Корнилию? Я хочу, чтобы моим библейским консультантом был ангел. Зачем Петр? Это же лучше, у него нет недостатков. Но по Божьему замыслу так не должно быть. Слово распространяется только людьми. Слово для людей только через людей. Сейчас такая эпоха. В дни скорби будет ангел возвещать Евангелие, но сейчас время, когда Евангелие распространяется только людьми. И поэтому ангел направляет Корнилия к Петру. И, как сказано в стихе 7 и 8, Корнилий исполняет повеление ангела. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, и находившихся при нем, рассказав им все, послал в Иопию, послал за Петром. На примере Корнилия каждому из нас должно быть ясно, кому благоволит Бог. В начале 90-х годов, вы знаете, в церкви приходило очень много людей, очень много новых людей. Конечно, не все они были верующими, это ясно, как это всегда бывает. Но приходили и верующие, те, которые обретали спасение. И вот в одну из церквей, иванских церквей, пришел молодой человек, и он увидел, что к нему относятся, ему там как будто не рады. Так называемые потомственные верующие, они его как-то стали вытеснять, и ему говорили, что ты не можешь служение делать, еще что-то не можешь делать. Потом один вообще человек ему сказал: ты знаешь, таким как ты, без роду, без племени, здесь лучше вообще не появляться. Ну, не знаю, как это, из какого это богословия все это выведено. Ну вот, было как было. Этот молодой человек сделал определенные выводы и переехал в другой город, где стал помогать миссионеру создавать церковь, и потом церковь появилась, миссионер этот переехал еще в другой город, а этот изгой, скажем так, остался и стал пастырем, и церковь под его руководством выросла до нескольких сот человек. И когда я услышал эту историю, я был очень удивлен. Думаю, как интересно, человек, которого полностью отвергли, как никто, он стал в своем регионе одним из самых влиятельных пасторов, одним из самых влиятельных лидеров. Вот так любит действовать Бог. Вот кому благоволит Бог. Это в его характере, это часть его черты, это часть его сердца. Бог любит благоволить к тем, которых вообще все отвергают. Все религиозные, такие формальные, правильные, все, которые зациклены на внешней обрядовой стороне, забывая о сердце. Вы, конечно, знаете, что Иисус Христос был постоянно отвергаем. Его постоянно отвергали религиозные вожди Израиля. По их системе ценностей он был вообще ноль. Ну, во-первых, откуда он родом? Из Назарета. Когда Филипп сказал Нафанаилу о том, что повстречал Мессию из Назарета, Нафанаил ответил: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Вы знаете, что жители Иудеи с презрением относились к галилеянам. Это считались такие отсталые, темные, простые люди. Над ними насмехались. У галилеян был такой акцент, который их выделял и который тоже казался смешным жителям Иудеи. Их считали недалекими, провинциалами. Но даже среди самих галилеян тоже была, знаете, Чукотка своя такая. Там считали, значит, жителей Назарета вообще самыми отсталыми. Иудеи презирают галилеян, а галилеяне презирают жителей Назарета. И вот оттуда Мессия. Представляете? Это казалось чем-то невероятным. Мессия должен из Иерусалима или хотя бы из его окрестностей, а то из Назарета не может быть никак. Это уже ясно было фарисеям. Дальше они могли не разбираться. Но и дальше все об Иисусе говорилось, что он не может быть никак Мессией. Для раввина, каковым Иисуса воспринимали, большое значение в глазах общества имело происхождение. То есть он должен происходить из рода священника или раввина. Он должен пройти официальное рукоположение Синедриона. Но наш Господь ничего этого не переживал. Он происходил из простой семьи, и это давало основание отвергать Иисуса. Когда он говорил о своем небесном происхождении, то сказано: возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: «Я сшел с небес»? Иоанна 6, 41-42. Из Назарета, из простой семьи, и даже не просто из простой семьи. Однажды противники Иисуса пошли еще дальше, говоря ему: «Мы не от любодеяния рождены», Иоанна 8, 42. Они, скорее всего, намекали на сомнительное происхождение Иисуса, ведь многие знали, что Иосиф не является отцом Иисуса. И вокруг таинственного происхождения Христа велось немало разговоров. Позднее появились слухи, что он рожден от римского солдата. Когда Иисус исцелил слепого в субботу, тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботу, Иоанна 9:16. Круг общения нашего Господа, мытари и грешники, он, конечно, смущал очень много. Марка 2:16 не говорит, как он ест и пьет с мытарями и грешниками. Провинциал из Назарета, рожденный в семье плотника или того хуже, от каких-то внебрачных отношений. Это был полный позор. Нарушающий субботу, разделяющий общение с мытарями и грешниками, такой человек никак, 100% фарисеи были верены, такой человек никак не может быть посланником от Бога. Ну никак вообще. Но именно он и стал спасителем человечества. Вот как любит действовать Бог. Вот кому благоволит Бог. Ну, на Павла можно взглянуть. Говорили, что он не апостол, что он не был с Иисусом. Но именно он стал самым эффективным служителем после Иисуса Христа. Бог благоволит не к тем, кто гордится своим происхождением. Бог благоволит не к тем, кто гордится своей семьей. Бог благоволит не к тем, кто гордится своими религиозными заслугами. Бог благоволит не к тем, кто гордится соблюдением внешних формальностей, человеческих обрядов и традиций. А Бог благоволит к тем, кто искренне и смиренно поклоняется Ему. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!